Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. В российских аэропортах вводят новые правила досмотра пассажиров. Начались слушания по делу о нападении на съемочную группу телеканала «Южный Урал». Трагическая история жизни и смерти немецкого тенора Йозефа Шмидта. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики – все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Россия последовала примеру стран Европейского Союза, Канады, Японии, Тайваня, Южной Кореи и Австралии и в очередной раз серьезно ужесточила меры безопасности в аэропортах. Речь прежде всего идет о провозе жидкостей в салоне самолетов. Первыми ограничили пронос жидкости на борт авиалайнеров власти Великобритании, после того, как в августе прошлого года спецслужбами была предотвращена попытка террористического акта на трансконтинентальных рейсах с помощью так называемых «жидких бомб». Вскоре ограничения коснулись уже всех стран Европейского Союза. Новые правила не вызывают особых протестов со стороны пассажиров. Все прекрасно понимают необходимость особых мер безопасности на транспорте. В то же время незнание этих правил может обойтись очень недешево. Дорогие спиртные напитки, жидкие косметические средства и так далее могут быть конфискованы перед посадкой, и вернуть их после вылета уже не будет никакой возможности. В России приказ Министерства транспорта Российской Федерации о введении новых правил проведения досмотра на внутренних и международных авиарейсах вступает в силу с 27 августа, то есть через неделю. По сравнению с Европейским Союзом, в российских правилах есть существенное послабление. Российским пассажирам разрешено открывать на борту спиртные напитки, купленные в магазинах Duty Free. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Приказ вводит новые правила предполетного и послеполетного досмотра в российских аэропортах. Он содержит более сотни пунктов, и самый большой интерес вызвали два из них – провоз жидкости в багаже и в ручной кладе. В багаж примут на одного пассажира не более 5 литров алкогольных напитков. И в качестве ручной клади одному пассажиру будет разрешен провоз жидкости, относящейся к неопасной, в емкостях вместимостью не более 100 мл, общим объемом в пределах литра. Отдельно оговаривается, что на борт можно взять спиртное, приобретенное в магазинах «Дью». Duty-free при наличии чека на этот товар. Исключение из правила – лекарства, детское питание и специальные диетические потребности. Сложности могут быть лишь у пассажиров, вовремя не узнавших об изменениях, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Главное, чтобы знал, потому что мне приходилось наблюдать, как люди выкладывают на европейских авиакомпаниях, по аналогии с которыми введено это правило. Мало того, что они выкладывают бутылки с водой, которые нельзя пронести на борт, и, наверное, они рассчитывали, что у них будет с собой вода. А я наблюдала, как группа туристов экстренно выпивала бутылку водки коллективно, потому что ее нельзя было пронести на борт. По большому счету, это такие курьезные случаи. То есть проблема только в том, что люди просто не знают.
Туристические и авиакомпании уже обращают внимание своих клиентов на новые правила, а граждан в ответ беспокоят, насколько раньше теперь следует приезжать в аэропорт, если увеличится время досмотра, и не вырастет ли в результате цена на авиабилет. Представители московских аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково уже заявляли, что не видят никаких трудностей из-за нововведений. Еще во время регистрации приказа в Минюсте проводился инструктаж службы авиабезопасности и продолжится на этой неделе. Необходимое для упаковки оборудование и материалы закупаются либо уже закуплены. Не ожидают в аэропортах и более долгой процедуры досмотра, хотя эксперты полагают все-таки, что по 3-4 дополнительных минуты на каждого пассажира будет тратиться. В Министерстве транспорта тоже считают, что, ради безопасности можно пожертвовать некоторыми удобствами и советуют пассажирам прибывать на регистрацию рейса заблаговременно. Предполетный досмотр – это последняя процедура перед посадкой в самолет. В соответствии с новыми правилами он проводится после регистрации, а на международных линиях – после прохождения пограничного, таможенного, миграционного и иного контроля. Замначальника пресс-службы компании «Аэрофлот» Виктор Соколов.
В этом не вижу ничего страшного, потому что ведь на борту же есть услуга, которая предоставляет человеку питание и можно выпить и попить там. Там все это есть. Это будет стимулировать компании вот к улучшению обслуживания на борту с точки зрения питания и предлагаемых напитков. У Аэрофлота позиция была высказана по вопросу алкоголя. Мы были против ограничений, были за то, чтобы эта услуга должна предоставляться, но под контролем тех, кто и везет людей. Все остальное, это бесконтрольно, вот это плохо. Мы будем следить, и стюардессы будут зорко и четко следить за тем, чтобы эти спиртные напитки употреблялись в таком количестве, чтобы на борту была обеспечена безопасность.
Пока в России не сложилась практика работы по новым правилам, эксперты обращают внимание на опыт, например, Германии, где стоимость изъятых при досмотре товаров по всей стране составляет 2 миллиона евро. Ирина Тюрина.
Действительно, это ущерб пассажиру, потому что он купил для себя что-то и не может это провести. Это проблема распространения этой информации. Как известно, россияне, они любят с собой что-нибудь взять эдакое в салон. Несмотря, кстати, на то, что запрещено на борту самолета, допустим, там пить спиртные напитки, принесенные с собой. Ну, что для наших запреты. Просто надо, чтобы люди знали, понимали, что можно, что нельзя. А неудобств это никаких не доставляет. Я думаю, что и те компании, которые непосредственно продают путевки, они должны предупреждать туристов об этом. Но приказа такого, как говорится, нет. То есть инструкции соответствующей нет. А в высокий сезон, знаете, удержать в голове, о чем надо еще предупредить туриста, в общем, это довольно сложно. Но положите на одну чашу весов необходимость отдать бутылку воды или бутылку водки, которую вы не принесете на борт самолета, а на другую человеческую жизнь.
В новых правилах в определенных случаях предусматривается досмотр багажа в отсутствие пассажира. Комиссии и сотрудников службы авиационной безопасности и транспортной милиции в присутствии двух свидетелей. Если из-за предполетного досмотра пассажир опаздывает на свой рейс, должностные лица должны принять меры для отправки его очередным рейсом. Но в случае отказа пройти предполетный досмотр, договор авиаперевозки расторгается, то есть и в самолет пассажира не посадят, и денег за билет не вернут. Ну а прошедший на рейс по-прежнему в руках авиакомпании, объясняет Виктор Соколов.
Задача авиакомпании – зарегистрировать пассажира, просмотреть, чтобы он выполнял правила предполетного контроля, и чтобы он на борту себя вел нормально.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.
Я не видела людей, которые отказывались выполнять требования службы безопасности. Если такие люди находятся, то совершенно очевидно, что с ними надо делать. Не хотите выполнять требования безопасности, значит, вы не полетите.
27 августа по новым правилам начнут маркировать номерными стикерами досмотренный багаж, бортовое питание, грузы и почту. Новые правила предусматривают встречный досмотр по прилету. Это из регионов со сложной криминогенной обстановкой или для розыска лиц, скрывающихся или уклоняющихся от уголовного наказания. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эту и другие темы, наши постоянные рубрики, авторские, колонки, аналитику, публицистику, новости и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте, конечно же, Радио Свобода. Ну, а сейчас сводка новостей часа, после которой мы поговорим о свежих публикациях в американской прессе. Итак, в Москве 18 часов 15 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Павел Астахов заявил, что прокуратура не будет возбуждать против него уголовное дело в связи с публикацией его романа «Рейдер». В Тюменской области два сотрудника милиции осуждены за избиение задержанного. Один милиционер приговорен к 5 годам колонии, второй к 4. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации Кристина Майер. На юге Афганистана талибы атаковали армейскую базу. По сообщению властей, в бою убиты 10 талибов. В аэропорту японского острова Окинава после посадки загорелся самолет Boeing 737 тайваньской авиакомпании. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту лайнера, прибывшего из Тайбэя, находились 165 человек. Пакистанская полиция сегодня освободила 12 заложников. Они были захвачены в воскресенье боевиками на юго-востоке Ирана и перевезены в Пакистан. В Китае по меньшей мере 14 человек погибли и 59 получили ранения в результате аварии на заводе по производству алюминия. Ну и сейчас, как я уже говорил, нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый
Еще
день.
Раз здравствуйте. Да, уже был один обзор. И мы с вами перед буквально сейчас обзором говорили о деле Ларисы Арап, активистки оппозиции, которую
почти 2 месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области. История эта надела очень много шума, на нее обратили внимание за пределами России. И вот сейчас стало известно буквально пару часов назад, что ее выписали домой. Естественно, что американские журналисты об этом знать не могли, но тем не менее тема продолжается. Что пишут?
Тема продолжается, потому что она показывает определенную тенденцию в России, собственно, о чем и пишет сегодня «Чикаго Трибьюн». «Советский Союз времен ваших отцов», так называется эта статья. В бывшем Советском Союзе, пишет газета, психиатры настолько извратили определение психических заболеваний, что их пациентами становились люди, чья «ненормальность» в кавычках заключалась в том, что они искали правды и справедливости. Диссидентов регулярно бросали в сумасшедшие дома и мучили психотропными лекарствами лишь потому, что они открыто выражали свое несогласие с режимом. Логика была такова: если человек не согласен с коммунизмом, то он сумасшедший. Это было нормой в течение нескольких десятилетий. Но после распада СССР психиатры и правозащитные группы в России и за рубежом решили, что российские власти отказались от столь вопиющего злоупотребления медицины и психиатрии. Увы, это может быть не так, пишет газета. Не исключено, что российские власти возвращаются к советским репрессивным методам, используя психиатрию для подавления политических оппонентов. Об этом как раз и свидетельствует судьба Ларисы Араб. Правда, газета отмечает, что, похоже, сегодня злоупотребление происходит не так часто и не имеет систематического характера. Но почему по прошествии стольких лет они имеют место? Одна из причин в том, что власть закона в России хрупка. Для предотвращения подобных случаев существует слишком мало сдержек и противовесов. На федеральном уровне нет такого органа, который вступился бы за человека, отправленного в психушку местным психиатром или судьей по надуманному обвинению. Многие судьи коррумпированы и склонны действовать по указке местных и региональных властей, отмечает газета. Что же делать в таком случае международному сообществу, к которому, собственно, и обращается американская газета? Сегодня от международного сообщества требуется критический анализ и давление, подобное тем, что стимулировали реформы в 80-е годы. Ведь если вернется старая советская практика, то должно вернуться и международное порицание. В последние несколько лет Владимир Путин стремится создать России имидж страны, в определенной мере соблюдающей свободы человека. Иными словами, это не тот Советский Союз, каким его знали наши родители. Однако Россия все больше и больше похожа на прежний советский строй, пишет Чикаго Трибьюн.
Ну, надо сказать, что пионером политической психиатрии в России все-таки был Николай I, который объявил сумасшедшим Чаадаева, автора философических писем. Поэтому в данном случае первенство за ним.
Мы в 21 веке все-таки.
Ну, хорошо. Давайте перейдем от российских тем к американским международным.
«Нью-Йорк Таймс» обращается к игрушечному скандалу между США и Китаем, который сейчас выражается, по мнению газеты, в родительском ужасе. «Боже, а что я буду дарить ребенку на Рождество?» Но на самом деле заставляет задавать намного более серьезные вопросы. Подсчитано, пишет «Нью-Йорк Таймс», что у среднего американского ребенка столько же игрушек, сколько памперсов он израсходовал. Правда, игрушка, в отличие от памперсов, остаются у него надолго. Дольше. И сейчас родители в стрессе от того, что им придется обратиться к более дорогим игрушкам американского производства. Но, может быть, решение этой проблемы стоит искать совсем в другой плоскости. Просто поверить в сообразительность, творчество и жадный ум наших детей. И разве это плохо, если удастся немного замедлить процесс приобщения ребенка к группе лояльных потребителей и погони за знакомыми модными брендами? Может быть, вашей дочери и не нужна Барби с пляжным домиком в стиле Малибу? «Дайте ей бумагу и карандаш», — пишет газета. «Дайте ей придумать свой собственный рассказ и создать в нем героев. А если бабушки, дедушки, тети и дяди будут обязательно настаивать на том, чтобы подарить ребенку игрушку, не отказывайтесь, примите подарок, а потом отправьте его в утилизацию, инструкцию по пользованию в бак для бумаги, а куклу или машину в бак для пластика. Коробку можно сохранить».
Коробку можно, да, можно использовать, бить по ней палочками, изображая барабан. Это будет отличная игрушка замены китайских игрушек. Точно. Ну, давайте вернемся к серьезным темам.
Ну, хотя это куда серьезнее, да, Кирилл. Да. Но, тем не менее, сенатор Джо Либерман выступает сегодня на страницах Wall Street Journal с анализом поведения Сирии и возможных мер со стороны США. Статья называется «Туристический агент Аль-Каиды». Имеется в виду, похоже, президент Сирии Башар Аль-Асад. Либерман пишет о том, что Собственно, известно и не раз сообщалось ранее, основная масса боевиков «Аль-Каиды» попадает в Ирак через Сирию. Либерман предлагает принять жесткие меры на уровне Конгресса, отбросить политические разногласия и посмотреть, что могут предпринять Соединенные Штаты, чтобы показать сирийскому режиму, что транзит террористов-самоубийц через территорию Сирии неприемлем. Среди мер, которые предлагает Либерман, санкции против аэропорта. Сейчас в Дамаск летают партнеры американских компаний «Алиталия», «Air France» и «British Airways», Wall Street Journal.
Я думаю, очень сложно будет заставить итальянцев, французов и британцев не летать в Дамаск. Даже сенатору Либерману спасибо. А Ирина, обзор свежих американских газет подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы возвращаемся к российским новостям. В городе Коркино Челябинской области суд рассматривает сегодня дело о нападении начальника охраны местного молокозавода на членов съемочной группы телеканала «Южный Урал». В апреле этого года журналисты приехали на Коркинский молокозавод, чтобы сделать репортаж о задолженности предприятия по выплатам зарплаты. Рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
12 апреля 2007 года на журналистов телерадиокомпании «Южный Урал» совершил вооруженное нападение охранник Коркинского молокозавода, куда журналисты приехали снимать сюжет по делу о невыплате заработной платы бывшему сотруднику. А вот что рассказала о предыстории этого ЧП Татьяна Кислюк, редактор программы «Вести Южный Урал».
К нам обратился давно уже молодой человек по поводу того, что вот у него задерживают зарплату на заводе, идет невыплата зарплат. Мы как бы договорились о том, что давайте вот когда будет уже судебный процесс, мы приедем и посмотрим. И мы поехали в Коркино на суд.
На суд отправилась группа в составе журналистки Анны Селезневой, оператора Антона Мельникова и водителя редакционной машины. По окончании судебного заседания журналистка и оператор решили отснять несколько внешних планов завода. Приехав к предприятию, оператор начал снимать неподалеку от проходной. В этот момент к ним подошли охранники и попросили съемку прекратить. Спустя некоторое время к спорщикам присоединился Валерий Цезанец, фактически руководивший охраной молокозавода. Вот как описывает ситуацию Павел Маркин, судившийся с предприятием по вопросу невыплаты заработной платы и оказавшийся свидетелем инцидента.
Вот это как бы бывший начальник службы безопасности завода, потом он перешел в фирму «Крисмол Щит», которая оказывает охранную услуги для завода. Но фактически фирма это одна. Он является руководителем этой фирмы. Валерий Леонидович Сазанец. Это бывший милиционер, служил где-то в Чечне. Этот человек вышел, без разговора накинулся на оператора. Сначала начал закрывать камеру, потом бить самого оператора.
Между оператором и Сазанцом завязалась драка. Спустя несколько минут охранник достал травматический пистолет и начал стрельбу. Ранил Мельникова, выстрелил в автомобиль, угрожал убийством. Рассказывает пострадавший.
Я ему сказал, что я отойду сейчас, я не буду больше ничего снимать. Я говорю, пошел к машине. Он меня начал держать и избивать. Просто у нас выскочил водитель, я ему подал камеру. Он меня начал дальше. Я опять пошел к машине, меня дальше начал бить. Просто элементарно. Все. Я начал, как бы, дал опор ему. Вот тут он достал пистолет, просто выстрелил в меня.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий» и служащими охранных предприятий, что предполагает наказание на срок до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься детективной и охранной деятельностью еще на 3 года. С Сазанца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сам обвиняемый своей вины не признает. Расследование проводило Главное следственное управление КУВД Челябинской области. Его ход контролировал заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе Юрий Золотов. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
А мы продолжим российские темы. В Петербурге создаются региональные либеральные общественные правозащитные движения «За человечность». Организаторы ставят своей задачей усиление позиции либеральных идей в обществе, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
Цель нового движения, которое было официально учреждено небольшой группой петербуржцев, быть полезными обществу, доводить до законодательных и исполнительных властей чаяния народа и содействовать в установлении правового и гражданского общества в целом. Вот что говорит один из учредителей движения Валерий Кожевников.
Основными направлениями будущего движения будут защита прав человека именно в тех сферах, которые пока, на мой взгляд, не очень охвачены в городе. Таким я отношу нарушение прав свободы собраний в городе, так как администрация городская с большим трудом дает разрешение на массовые мероприятия, шествия и так далее. Нарушение прав работниками правоохранительных органов. Здесь, по-моему, поле для деятельности беспредельное, и чем больше будет людей этим заниматься, тем лучше. Ну и третье, более такие широкие проблемы, такие как борьба за отмену призывного рабства против нарушений других прав человека, которые предусмотрены на недействующей Конституции.
Что же касается способов реализации тех задач, которые поставило перед собой новое движение, то ничего нового члены движения не придумали и будут действовать так же, как и другие правозащитные движения, продолжает Валерий Кожевников.
Сбор фактов о нарушениях этих прав и придание их огласки. То есть тараканы больше всего боятся света. И чем больше нам удастся довести до зрения широкой общественности на фактов нарушений прав человека, тем я буду считать свою деятельность на этом поле более эффективной.
Питерское правозащитное сообщество устроило обструкцию избранному Игорю Михайлову на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге. Как вы относитесь к этой фигуре? Будете ли вы взаимодействовать с ним, или вы будете все-таки примыкать к тем правозащитным кругам, которые самостоятельно хотят точно так же направлять какие-то отчеты напрямую Лукину?
К фигуре Михайлова относиться я не знаю как, потому что человек абсолютно неизвестный в правозащитном движении. Кем он был, какие его взгляды, я, например, до сих пор не знаю. А то, что создан альтернативный правозащитный центр, я считаю естественным и необходимым. Я очень рад, что удалось собраться людям достаточно авторитетным в правозащитном движении вместе и как-то координировать свои действия. Другое дело, что наводит, так сказать, на сомнение тот факт, что люди принадлежат в основном к одной партии «Яблоко». Я боюсь, что это будет проект предвыбранный, и как бы туда не забралась та самая политика, от которой мы пытаемся как-то отстраниться.
Гулом Базаров, который также является одним из учредителей нового движения «За человечность» и, можно сказать, представляет молодое поколение либералов, считает, что либеральное движение в новейшей истории только начинает развиваться, и, возможно, деятельность по координации всех правозащитных сил – это и есть первая задача новых либералов.
Название нашего либерального движения «За человечность». Почему? Потому что мы сами люди. Мы сами рядовые граждане нашего города. Мы сами горячо сопереживаем всему тому, что происходит у нас. Кто-то рвется, чтобы властвовать над людьми, а мы хотим людям помогать. Я постоянно слышу со стороны различных рода сил ругательства в сторону либералов, поливание грязью, попытка дискредитации. Хотя я не считаю тех, которых ругают, либералами, потому что я считаю, что коммунист не может быть либералом. И фашист тоже никакого отношения к либерализму не имеет. Это противоречит самим принципам либерализма. Возьмите любую книгу о принципах либерализма и вы узнаете, откуда исходят истоки и в чем он заключается. И более того, я считаю, что нынешние либералы, они к тому беспределу, который творится последние десятки лет, никакого отношения не имеют. Поэтому либеральное движение только начинает развиваться.
Гулом Базаров считает, что на сегодняшний день задача гражданского общества заставить власть прислушиваться к его мнению, и если потребуется, новое движение готово к протестным действиям.
Мы специально не будем стремиться для того, чтобы куда-то выходить, протестовать. Мы будем все-таки пытаться взаимодействовать и добиваться эффективности, прямых обязанностей и в отношении тех проблем, которые мы будем озвучивать. В том случае, если эти обращения не будут восприняты, и не будет никакого внимания на них, да, мы готовы к более решительным действиям, в том числе и каким-то протестным мероприятиям, пикетам, митингам. Все, что в рамках закона и Конституции, мы готовы для того, чтобы мы были услышаны, потому что власть, она для того и власть, она не сама по себе, она должна нас слышать, а мы специально для нее же создаем такие общественные движения, чтобы нас хором услышали. Не каждого поодиночке, а хором.
В ближайшее время либеральное общественное правозащитное движение «За человечность» должно выбрать руководящие органы и рассмотреть план действий. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Павел Астахов заявил, что прокуратура не будет возбуждать против него уголовное дело в связи с публикацией его романа «Рейдер». Прокуратура эту информацию не комментирует. На возбуждении дела настаивал начальник следственного управления ГУВД Москвы Иван Глухов, обвинявший Астахова в клевете на его подчиненных. В Тюменской области два сотрудника милиции осуждены за избиение задержанного. Один милиционер приговорен к 5 годам колонии, второй к 4. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия Нур-Отан, набравшая более 88% голосов. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации Кристина Майер. На юге Афганистана талибы атаковали армейскую базу. По сообщению властей, в бою убиты 10 талибов. В аэропорту японского острова Окинава после посадки загорелся самолет Boeing 737 тайваньской авиакомпании. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту лайнера, прибывшего из Тайбэя, находились 165 человек. Пакистанская полиция сегодня освободила 12 заложников. Они были захвачены в воскресенье боевиками на юго-востоке Ирана и перевезены в Пакистан. Ураган Дин миновал Ямайку и движется на запад в сторону мексиканского полуострова Юкатан. Жертвами стихии в Карибском регионе стали по меньшей мере 6 человек. В Китае по меньшей мере 14 человек погибли и 59 получили ранения в результате аварии на заводе по производству алюминия. Делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла в Тегеран для третьего раунда переговоров по иранской ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И одна из важнейших российских сегодняшних новостей, очень громкое дело, продолжалось довольно долго. Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти 2 месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. За судьбой и историей, связанной с госпитализацией Ларисы Араб, следил и продолжает следить, конечно, мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он рядом со мной в студии. Данила, добрый день.
Да, добрый день. Действительно, развитие событий, когда Ларису Араб отпустили, казалось всем достаточно неожиданным утром. Сегодня к Ларисе Араб неожиданно подошел лечащий врач и объявил, что она выписывается домой. За Ларисой сразу же приехал муж, и, насколько это известно, они находятся в процессе возвращения из Апатитов в Мурманск. Ну и, как рассказала «Радио Свобода», шеф Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева. В общем, действительно, вся эта борьба так или иначе увенчалась успехом, в том числе борьба и местного отделения ОГФ тоже.
Без вот этого нажима гражданского общества, людей, я думаю, что Ларису бы вообще, наверное, не выпустили из этой клиники. Надорвана, она устала. И вот сегодня, в общем-то, мы так счастливы и довольны, что она возвращается. Прокуратура до сих пор бездействует, до сих пор не ответила вообще ни на одно наше, так сказать, заявление. Мы собираемся в любом случае подать в суд и призвать к ответу и эту Марину Рекиш из Североморской военной поликлиники, и врачей из облздравотдела и областного психоневрологического диспансера.
Забавно, что суд 10 августа, который оставил Ларису Араб в больнице, в своем решении написал, что отсутствие лечения нанесет непоправимый ущерб ее здоровью. Всего лишь через 10 дней, в течение которых Лариса держала голодовку, и об этом было объявлено местным отделением Объединенного гражданского фронта, в течение 10 дней, когда она отказывалась принимать лечение, тем не менее, ее выпустили и попытались это сделать как можно тише. Надо сказать, что на развитие событий, конечно же, повлияло вмешательство уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, который выслал в свое время или попросил приехать в Апатиты независимую психиатрическую комиссию во главе с президентом Независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко. Именно эта комиссия вынесла решение или мнение о том, что помещение Ларисы Араб в психиатрическую лечебницу было очевидно совершенно либо преждевременным, либо вообще необоснованным. И надо сказать, что также, вот как сказала Елена Васильева, местное отделение ОГФ, местные гражданские активисты будут стараться добиться какой-то ответственности того персонала, который принимал решение о помещении Ларисы Араб в больницу.
Спасибо, Данила. Мы, конечно, продолжим следить за этой историей. Рядом со мной в студии был мой коллега Данила Гальперович. А мы возвращаемся к новостям, но новостям не политики, а культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Верховный суд Индии постановил освободить под залог популярного киноактера Санджая Датта, который в конце июля был приговорен специальным антитеррористическим судом к 6 годам лишения свободы. Датта обвиняли в том, что он получал оружие от гангстеров, причастных к терактам 1993 года, в результате которых погибли 257 человек. Первоначально актер признал свою виновность, однако затем отказался от прежних показаний. Вердикт Верховного суда с одобрением встречен в Болливуде, где надеются, что Датт вскоре сможет сняться в 3 фильмах, работа над которыми была прервана из-за его ареста. Анимационная компания «Анибум» запускает собственный канал на популярном интернет-ресурсе YouTube. Созданная в Израиле компания предлагает профессиональным мультипликаторам и режиссерам-любителям представить свои работы на суд интернет-аудитории. Сайт «Анибум» уже использует 2500 аниматоров из 70 стран, и компания обеспечивает их программами для подготовки фильмов. Уже отобраны 10 режиссеров. Каждый из них подготовит эпизод для сериала, который будет представлен для оценки зрителям YouTube. Несчастный случай произошел во время съемок фильма «Валькирия» в Берлине. 11 членов съемочной группы упали с грузовика. Один из них получил серьезные повреждения и находится в больнице. По сообщениям немецкой прессы, никто из знаменитостей, участвовавших в съемках, во время инцидента не пострадал. Картина «Валькирия» посвящена покушению на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. Голливудская звезда Том Круз играет ведущего участника заговора, полковника Клауса Шенка фон Штауфенберга, который пронес портфель со взрывчаткой на заседание в Ставку Верховного командования. В сербской деревне Житиште установлена статуя знаменитого киногероя-боксера Рокки Бальбоа, которого играл Сильвестр Сталлоне. Идея установить трехметровую бронзовую статую возникла у местного жителя Боэна Марцеты, поклонника фильмов о Рокке. Деревня сильно пострадала от наводнений, и местный совет, решивший установить памятник, считает, что он воодушевит жителей и поможет создать позитивный образ деревни в глазах общественности. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует молодежная комедия «Суперперцы». За первые три дня проката выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 31 миллион долларов, при том, что затраты на его производство составили 20 миллионов. Лидер прошлого уикенда, боевик «Час пик 3», перешел на второе место в рейтинге. Сборы превысили 21 миллион долларов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
Мы продолжим разговор о событиях в сфере культуры. В данном случае это историческая, может быть, научная даже тема. В Московском Кремле завершаются длившиеся 8 месяцев археологические раскопки. В культурных слоях 13-17 веков обнаружено более 5000 предметов. Самая сенсационная находка – это берестяная грамота. Никогда прежде на территории Кремля таких грамот не находили. На месте раскопок побывала Лиля Пальвелева.
На так называемом Подоле, где Тайницкий сад круто спускается к Кремлевской стене, сейчас вырыт котлован, на дне которого из земли выглядывают части черных бревенчатых срубов. Рядом с раскопом под тентами – коробки с находками. Есть детская глиняная погремушка, которая спустя века все еще гремит. Есть женская кожаная туфля со сложно переплетенными ремешками. Целый комплекс находок связан с местом, которое археологи называют «дом рыбака». Грузило для сетей, крючки, деревянное весло и даже глиняный горшок с изрядным количеством блестящей на солнце смолы. Около 500 лет назад ею смолили лодку. Древние обитатели Кремлевского холма, говорит директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров, вели жизнь благополучную и нескудную.
Важность раскопок на этой территории заключается именно в том, что мы можем реконструировать социальный облик владельцев, не имея письменных документов. Впервые установлено, что мощность культурного слоя здесь составляет 6 метров. То есть по мощности культурного слоя Кремлевский подол сопоставим с культурным слоем известных древнерусских городов, таких как Новгород, Псков, Старая Ладога. Конечно, это более молодые культурные напластования. Здесь очень слабо представлены материалы 12 века. В основном это 13, 14, 15 век, но это тот же стратифицированный слой, который прекрасно сохраняет дерево, и поэтому мы имеем возможность проследить конструктивные особенности построек, понять, какими были дома, как они были устроены, и собрать огромное количество вещей из кожи, кости, дерева, бытовых вещей, которые исчезают, не сохраняются в сухом культурном слое.
На дне раскопа откачивают воду помпы. Если бы не влажные грунты низменного места, органика, о которой говорит Николай Макаров, не сохранилась бы. В том числе не дошла бы до наших дней начертанная на бересте грамота.
Она уникальна тем, что это третья московская берестяная грамота. Всего в Москве найдено только 3 таких документа. В Новгороде их найдено более 960, а в Москве всего 3. Причем последняя грамота – это очень большой документ. Документ, написанный чернилами. В нем сохранилось около 50 строк.
Грамоту еще предстоит прочитать, но уже из тех слов, что удалось разобрать, ясно. Это хозяйственный документ. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», которую подготовил сегодня Данила Кальперович.
Сайт прокремлевского молодежного движения «Наши» обычно, как это говорили в советское время, колеблется только вместе с линией партии, и если на нем появляются прямые критические выпады в адрес кого-то из российской власти, значит, именно «Нашим», именно этот выпад кто-то разрешил. В статье с названием «Под откос» политический обозреватель Тимур Рахматуллин размышляет над тем, кто из российских чиновников виноват в том, что на железной дороге произошел взрыв. Первый достается губернатору северной столицы Валентине Матвиенко.
Вот и добралась война с диких кавказских предгорьев до благополучного нашего с вами обиталища. И как бы не хотелось нам оставить Чечню и Ингушетию за пределами обыденного сознания в наивной вере в Рамзана Кадырова и его верные батальоны, страшный сон московских терактов прошлых лет тянет к нам свою благоухающую динамитом руку. В этот раз война уютно устроилась под крылом облеченной высоким президентским доверием Валентины Матвиенко и заявила о себе полутораметровой воронкой посреди гордости российской транспортной магистрали между двумя столицами.
Дальше обозреватель «Наших», который в других своих статьях пишет термин «суверенная демократия» с больших букв, прямо нападает на чиновника, который еще недавно казался одной из самых близких к Владимиру Путину фигур, на руководителя российских железных дорог Владимира Якунина.
Следующий персонаж драмы – Владимир Якунин, человек, названный в свое время потенциальным преемником. Народ, помнится, тому весьма и весьма удивился, и тему развивать дальше не стали, но осадок остался. Охрана путей железнодорожного сообщения возложена, разумеется, на железнодорожные войска, которые подчиняются генерал-полковнику Григорию Коготько, а вовсе не Владимиру Якунину. Но де-факто железная дорога – это вотчина господина Якунина, и именно его и призовут к ответу, что ставит его в крайне невыгодное положение в свете недавних победных рапортов о создании сверхскоростного сообщения «Петербург-Москва».
Связать взрыв с недосмотром конкретного человека – это практически в открытую объявить ему войну. И политолог Станислав Белковский рассуждает, кто и кому в данном случае бросил вызов.
За движением «Наши» стоит заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вернее, это движение является его игрушкой. Думается, что за демаршем «Наших», то есть фактически Владислава Суркова, стоят интересы Игоря Сечина, который очень не хочет усиления Владимира Якунина и стремится всячески ограничить как политические, так и аппаратные амбиции этого своего давнего недоброжелателя.
Но насколько такая атака может быть безопасна для самого Владислава Суркова? Станислав Белковский говорит, что в этой борьбе уже не до хороших манер.
В любом случае, Владислав Сурков, конечно, подставляется, потому что объяснить обществу, что не он стоит за этим демаршем на сайте движения «Наши», он не сможет. Но сам факт того, что на сайте «Наших» может появиться атака на одного из ключевых членов путинской команды, уже говорит об уровне аппаратного раскола в сегодняшнем Кремле, равно как и о том, что все приличия уже отброшены. Путин – хромая утка, и его клевреты будут выяснять отношения, не оглядываясь на сегодняшнего и вчерашнего вождя.
Между тем, по мнению других наблюдателей, Владимир Путин как раз хромой уткой совсем не является, и можно говорить просто о том, что любая борьба внутри его окружения, наоборот, сохраняет за действующим президентом роль последнего арбитра. Данил Гальперович, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активистку оппозиции Ларису Араф, которую почти 2 месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Адвокат Павел Астахов заявил, что прокуратура не будет возбуждать против него уголовное дело в связи с публикацией его романа «Рейдер». В Тюменской области 2 сотрудника милиции осуждены за избиение задержанного. В Казахстане оппозиция намерена протестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации Кристина Майер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна российская новость. Продолжается расследование причин массового отравления детей в Ставропольском крае. Установлено, что в детсадовской столовой подавали некачественный кефир. Диагноз, поставленный всем 127 пострадавшим, — дизентерия. Рассказывает Лада Леденева.
Как показали результаты анализов, полученные к утру понедельника, причиной массовой госпитализации детей в Благодарнинском районе края стала дизентерия. Как сообщили в Ставропольском управлении Роспотребнадзора, пострадавшие отравились кефиром, произведенным на одном из молокозаводов в Ставропольском крае. На предприятии уже выявлены многочисленные нарушения. По окончании проверки его работа будет приостановлена. Вместе с тем эпидемиологи отмечают, что это пока предположительная версия. Исследования продуктов питания и анализов больных продолжаются. Установлено, что все детские сады города молочную и колбасную продукцию получали от одного и того же поставщика. Первые сообщения о заболевании детей в городе Благодарном стали поступать 15 августа. К утру понедельника инфекцией были охвачены 8 из 9 детских садов города. По данным МЧС, всего заболели 127 человек. Это дети в возрасте от 2 до 7 лет и одна женщина, повар детского сада номер 5. У 24 больных диагноз дизентерия подтвержден лабораторно. Двое детей уже выздоровели и выписаны из стационара.
Самые последние данные на 20 число, на 6 часов утра, по данным оперативного дежурного главного управления МЧС ПСК, всего пострадавших, вернее, заболевших 127 человек. 71 госпитализирован, из них 70 детей. 56 детей находятся на амбулаторном лечении,
сообщили в краевом управлении МЧС. На сегодняшний день работа детских садов города Благодарного приостановлена. Введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех детских дошкольных учреждениях проводится тщательная дезинфекция. Прокуратура Благодарнинского района возбудила и расследует уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Дело взял на личный контроль исполняющий обязанности прокурора Ставропольского края Сергей Дубровин. Принято решение о смене поставщика продуктов питания в детские сады города Благодарного. Однако медики не исключают, что количество заболевших в ближайшие дни может возрасти. Для них в неврологическом отделении городской больницы развернуто 73 дополнительных койки, а в случае необходимости обещают поставить еще 20. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Продолжим новости. Новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Объем добычи нефти в России за первые 7 месяцев года превысил прошлогодний показатель за тот же период на 2,9%, сообщило Министерство промышленности и энергетики. Объем нефтяного экспорта из России, исключая страны СНГ, в январе-июле, по данным Федеральной таможенной службы, превысил прошлогодний за то же время на 5,6%. В прошлом году общий объем экспорта нефти из России составил 230 миллионов тонн, 48% всей добычи, а доходы от нефтяного экспорта – 97 миллиардов долларов. Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, получил разрешение антимонопольной комиссии Европейского Союза на покупку за 1,2 миллиарда евро 30% акций австрийской строительной компании «Штрабаг», одной из крупнейших в Европе. В России она участвует в реконструкции гостиницы «Москва», а также в проекте «Москва-Сити». На фондовых рынках стран Азии, в Австралии и Европе котировки акций компаний сегодня резко повысились. В Японии рост превысил 3%, максимальный в течение одного дня за последний год, тогда как еще в пятницу падение на японском рынке составило почти 5,5%. В Австралии главный фондовый индекс повысился в понедельник на 4,6%, в Гонконге почти на 6%, в Южной Корее на 5,7%, в Китае на 5,3%. В Европе фондовые индексы повысились сегодня к середине торгов примерно на 1%. Главной причиной резкого роста рынков эксперты называют объявленное в пятницу решение Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы о снижении на 0,5 пункта одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам, чтобы не допустить сокращения ликвидности на межбанковском рынке. На крупнейших фондовых рынках мира дорожают прежде всего акции местных банков. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, тогда как в первом квартале – 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским Центральным Банком базовых процентных ставок. Рост цен в июне составил 1,9%. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение процентных ставок, Европейский центральный банк считает текущий рост цен на 2%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,78, на завтра 25,74, к евро на сегодня 34,55, на завтра 34,73. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Сергей Сининский, новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Берлине на доме номер 68 на Нюрнбергерштрассе недавно появилась мемориальная доска. На ней портрет молодого человека и надпись. С 1930 по 1933 годы по этому адресу жил певец и кантор Йозеф Шмидт. Годы жизни 1904-1942. Второй. О трагической истории Йозефа Шмидта расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Тенор Йозеф Шмидт был немецкой и мировой звездой периода расцвета радио. Тогда, в 30-е годы прошлого века, в радиостудиях исполнялись целые оперы. В этих постановках с лучшими артистами своего времени участвовал и Шмидт, прозванный «Карузо радиоволн». Настоящая оперная сцена казалась недосягаемой мечтой певца из-за его маленького роста 158 сантиметров. Но голосу рост не помеха, а на радио только голос и важен. Йозеф Шмидт родился в Румынии, в еврейском местечке в бедной хасидской семье. В начале Первой мировой войны семья переселилась в Черновцы. Петь Йозеф начал ребенком в Черновицкой синагоге и быстро овладел сложной вокальной техникой конторального пения с колоратурами и трелями, рассказывает инициатор открытия мемориальной доски в Берлине Вольф Хегердинг.
В Черновцах нашлись поклонники таланта юного Йозефа Шмидта, которые отправили юношу учиться в Берлин, где жил его дядя, брат матери Лео Энгель, ставший впоследствии его менеджером. Радио тогда развивалось стремительно и нуждалось в талантах. Шмидт дебютировал на берлинском радио 18 апреля 1929 года в труднейшей теноровой партии «Васко де Гама» в опере «Африканка» Джакомо Мейербера. 3 года в Берлине перед приходом к власти нацистов, за которые певец спел на радио в 37 постановках, были самыми счастливыми в жизни Шмидта. При гитлеровцах Шмидт спел еще 2 оперные партии, а затем последовал запрет на его работу на радио.
Удивительно, однако, то, что его пластинки можно было свободно купить в Германии вплоть до 1938 года. В Брюсселе 20 января 1939 года сбылась мечта Йозефа Шмидта. Он спел в оперном спектакле на сцене партию Рудольфа в «Богеме Пуччини». Критика была благосклонна, и с этой ролью Шмидт совершил турне по голландским и бельгийским городам, которое прервалось из-за начала Второй мировой войны и оккупации этих стран нацистами. Шмидт с трудом переехал в Ниццу. В отчаянии он все-таки согласился покинуть Европу. Американский менеджер добыл для него визу на Кубу, которой певец, однако, не успел воспользоваться. Говорит Вольф Хегердинг.
После атаки японцев на Пёрл-Харбор США и Куба вступили в войну. И за день до запланированного отъезда Шмидта пароходное сообщение между континентами было окончательно прервано. В марте 1942-го португальский консул в Ницце добыл ему транзитную визу на Кубу. Но вишистские власти уже не только отказались разрешить его выезд, но и аннулировали его вид на жительство в неоккупированной еще немцами части Франции. Шмидту оставалось только бежать в Швейцарию.
С третьей попытки Шмидт нелегально попал в Швейцарию. 9 октября 1942 года он пришел в полицию Цюриха. Там ему отказали в разрешении на работу и отправили в лагерь для перемещенных лиц Гиренбад в окрестностях города. Условия в лагере были очень тяжелыми, ночами заключенные дрожали от холода. Шмидт заболел, врачи диагностировали у него обычную простуду, Шмидт жаловался на боли в груди, но его посчитали симулянтом. Все же его поместили в больницу, откуда вскоре выписали с пометкой «может содержаться в лагере». 16 ноября Шмидт отправился на прогулку из лагеря до близлежащего ресторана «Вальдек», хозяйка которого относилась к нему с большой симпатией. Там артисту стало плохо, был вызван лагерный врач, и у него на глазах Йозеф Шмидт умер от сердечной недостаточности.
Пришедшие днем позже в лагерь персональные разрешение на работу для Йозефа Шмидта помочь ему уже не могло.
Историю жизни и смерти немецкого тенора Йозефа Шмидта, которую рассказал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер, завершила информационные часы программы «Время свободы». И уже через час 10 минут итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас?
Да, добрый вечер, Кирилл. Вот через час 10 минут после вашей неоконченной пьесы для механического пианино, да, мы поговорим о возвращении домой из психиатрической клиники Ларисы Араб. Выписали ее или освободили? По-разному смотрят на это событие врачи и правозащитники. Поговорим об этом. Наши постоянные слушатели знают, что мы внимательно следили на протяжении целого месяца за трагической судьбой этой женщины. В деле о подрыве Невского экспресса появились две взаимоисключающие версии. Какая из них наиболее обоснована, мнение экспертов «Радио Свобода»? Подробно поговорим об итогах выборов в Казахстане. Там полную победу одержала партия Нурсултана Назарбаева. В чем особенности казахстанской суверенной демократии? В конце программы поговорим о новых шпионских делах в Новосибирске. Кому выгодны преследования ученых? Таковы главные темы. И жду всех у радиоприемников через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Программу ведет моя коллега Анна Качкаева. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирателей.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Завлекли и вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.